«Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. В эфире, как всегда, наша рубрика «Родительский вопрос». В студии журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус, Юрий Петрович Кожаев. Это научный центр евразийской интеграции, скоро приемная кампания. Научный центр евразийской интеграции как раз занимается тем, что он привлекает иностранных студентов, помогает в эту программу. И первый вопрос, который часто задают, и вполне, на мой взгляд, обоснованно родители абитуриентов, наших абитуриентов: а зачем мы привлекаем, призываем, привозим иностранных студентов? Они занимают наши бюджетные места, они занимают наши коммерческие места, и нашим студентам, в общем, остается меньше мест в вузах.
Ну, проблема иностранных студентов, я занимаюсь с 1978 года, и тогда, когда еще в 50-е мы начинали принимать китайцев из других стран и так далее и тому подобное, такие вопросы были. Сейчас ситуация в мире поменялась. Глобализация оказалась настолько внушительной по размерам, по объемам, что без вот сочетания иностранных студентов и местных студентов дальше развиваться просто довольно трудно. Потому что такое иностранные студенты? Он приезжает с определенными знаниями, он знает технологию своей страны, он знает реперные точки в развитии той науки, по которой он здесь будет специализироваться, и он, естественно, рассказывает об этом преподавателю, и он, естественно, рассказывает студентам.
Я вообще-то думал, что преподаватель студентам рассказывает.
Говорит, а нет, иностранец, когда он приезжает, он делится, он хочет похвастаться, как молодой человек, что вот у них в стране это есть, что у них сейчас намного лучше, чем у нас это все здесь.
Но если это... у них много лучше, зачем он к нам приезжает?
Затем, что у нас, во-первых, образование все-таки осталось довольно популярным. Это первое, несмотря на то, что вот мы пережили все эти моменты. Второе, у нас образование намного дешевле. В Америке средняя стоимость обучения год – это 40 тысяч долларов, плюс еще издержки на общежитие, ну и так далее, и так далее, и так далее. У нас здесь, конечно, намного все дешевле, это раз. Во-вторых, у нас есть школы, которые до сих пор пользуются большой популярностью в мире. Это, прежде всего, Московский блок инженерно-технических вузов, Питерский. И в последние годы стал пользоваться популярностью блок Южного Урала. Омск, Томск, Новосибирск, Екатеринбург и так далее, и так далее. Там сложились очень сильные научные школы, и туда ребята тянутся. А для чего, так сказать, нужны иностранные студенты сегодня? Ну, во-первых, во-вторых, у нас существует демографическая проблема. По оценке наших демографов, она намного сложнее, чем после окончания Великой Отечественной войны. И через ближайшие годы мы не досчитаемся энного количества студентов, а это значит, образуется вакансия в вузах для того, чтобы не сокращать преподавателей, а преподаватели...
То есть эти студенты не занимают наши места?
Нет. Иностранные? Нет, они не занимают, потому что есть все возможности у нас в вузах. Вот мы провели несколько исследований, и эти исследования показали, что на сегодняшний день в любой вуз, я беседовал со многими ректорами, готовы пригласить 200, 300, 400 дополнительно студентов. Одна есть только маленькая проблема. Это общежитие, благоустроенное общежитие, что мы пока не можем представить каждому иностранному студенту отдельную комнату со всеми студенческим набором удобств. Это есть такая маленькая проблема. Третье. На сегодняшний день, начало 21 века, международная академическая мобильность, так ее ученые называют, она просто гигантскими шагами идет по всей планете. Если в начале этого века за рубежом обучалось всего 2,5 миллиона, то сейчас уже за 5 миллионов...
Вы имеете в виду за рубежом, это те, кто выехал из своих стран?
Да, из своих стран. Он покинул свою страну, он уехал за рубеж. В этом плане лидируют китайцы. Более 300 тысяч китайцев сейчас обучаются только в Штатах.
Китайцы есть... вообще, я видел с китайцев в швейцарских вузах, да. За них платит полностью государство.
Да, да, но у них другая система. У них, значит, человек, который выезжает туда, он обязан вернуться. И там, в общем-то, есть определенные рычаги воздействия на него, с тем, чтобы он не остался там, а, как правило, за ними идет охота. Преподаватели, я вот сам уже с более чем 40-летним стажем преподавательской работы, видно, после 2-3 занятий, кто у тебя в аудитории говорит, кто разговаривает, кто думает, кто мыслит, а кто будет молчать до самого зачета или экзамена. А потом говорит, почему вы мне тройку ставите. Поэтому преподаватели начинают индивидуально работать с этими студентами, предлагают им более расширенную программу с тем, чтобы попытаться Понятно. Этих студентов оставить у себя. У нас, к сожалению, с советских времен такого тренда не было. Мы все время старались выпускников отправить на родину.
Но нас тоже интересно, да, вот когда начали мерить эффективность вузов, после которого произошли и объединения, и слияния, некоторые вузы закрыли, один из критериев, 6 критериев эффективности вузов, тоже за это Министерство образования критиковали, это количество студентов иностранных, которые обучаются в университете.
Совершенно другая атмосфера, когда есть в группе иностранные студенты. Совершенно другой настрой к работе. Если взять даже нашу Россию, московские студенты, студенты с периферии. Студенты с периферии в 2 раза больше и эффективнее работают. Если же сидит иностранец, он обязательно в перерыве подойдет и спрашивает: «Господин профессор, расскажите, я здесь не понял. Скажите, что мне еще можно почитать по этому вопросу». Поэтому это стимулирует наших студентов. И когда на 2-м, 3-м курсе ему говоришь: «Ну, посмотри, этот приехал без знаний языка, сейчас он прекрасно по-русски говорит, сейчас он прекрасно, так сказать, осваивает свои предметы, и он кандидат перейти в магистратуру, а дальше и в аспирантуру». Мы в середине 70-х, 80-х годов входили в тройку лидеров. В США были, есть и будут на первом месте в 21 веке. Сейчас более 1 000 000 там обучается. Мы наряду с Францией были 2-е, 3-е место занимали.
По количеству иностранцев?
По количеству обучающих, которые обучались в Советском Союзе. Сейчас мы почти замыкаем 10-ку. То есть нас обогнали такие небольшие страны, как Англия, Франция, Германия. Это все впереди. Мы где-то вот 6-е, 7-е по количеству студентов. Около 200 тысяч обучается у нас в стране. И это, конечно, для сегодняшней нашей страны, для перспектив ее развития, особенно вот в таких образованиях, как Евразийский экономический союз, это, конечно, недостаточно. Поэтому мы старались провести анализ с тем, чтобы привлечь именно из этих стран к нам студентов, для того, чтобы у нас есть общие экономические цели, задачи. Ну и, естественно, тут и геополитика, и политика, и все остальное играет определенную роль.
Давайте мы поговорим еще о том, кто за этих студентов платит. Мы ненадолго прервемся.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Мы возвращаемся в студию. Продолжается программа «Родительский вопрос». В студии ее ведущий журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус, это, естественно, я, и гости Юрий Петрович Кожаев, научный центр евразийской интеграции. Мы говорим о том, зачем нашей стране иностранные студенты. В предыдущем нашем отрывке мы говорили о том, что в Советском Союзе, Советский Союз был 3-й страной по количеству иностранных студентов, которые приезжали к нам учиться. Но ведь тогда за иностранных студентов платил наш бюджет в основном. А сейчас у нас нет таких возможностей, да, я думаю, что и как бы нехорошо это, надо деньги тратить на своих студентов. Вот какова ситуация? Вот вы закончили разговором о студентах из Евразийского союза, но часть ведь из них по закону может обучаться в наших вузах за счет нашего бюджета.
Да, значит, у нас с прошлого года выделено государством 15 тысяч стипендий для представителей, прежде всего, постсоветского пространства, ну и дальнего зарубежья, с кем у России есть взаимовыгодные экономические, политические, ну и другие контакты. Этой проблемой занимается Россотрудничество и Министерство образования. Их представители выезжают, там отбирают на месте довольно интересных ребят, которые, так сказать, приезжают с определенным багажом знаний и которые, в общем-то, обогащают нашу высшую школу тем, что они способствуют или стимулируют наших российских студентов к такой же интенсивной, прогрессивной работе с тем, чтобы, ну, как раньше говорили, выбиться в люди. Потому что, как правило, элиты направляют своих студентов в основном в дорогие университеты. Это США, Англия и так далее и тому подобное. К нам же, конечно, элита не приезжает. Поэтому ребятам из многочисленных семей, там, где много детей, они начинают, так сказать, грызть науку с тем, чтобы получить диплом, с тем, чтобы получить хорошую профессию. Хотя, если вот говорить, допустим, о Казахстане, они у нас первое место сейчас занимают, где-то 30%
представителей... Но в основном этнические русские ведь все-таки.
Да. Ну как? Нет. Это, так сказать, местное население. Вот я там недавно мы брали интервью в Московском медицинском стоматологическом университете. Там были представители Армении, Казахстана, Белоруссии и Киргизии. И все они сюда приехали, ну, во-первых, традиции еще остались, потому что бабушки у некоторых учились, мамы учились. Говорит, поедешь. Ну, а ребята уже только сами начинали выбирать, какой вуз им выбрать. Поэтому то, что они сюда приехали, это, конечно, заслуга их родителей, ну и небольшая заслуга нашего, так сказать, представителей Россотрудничества, Министерства образования, вашего издательства, с помощью которого мы, так сказать, регулярно публикуем материалы о жизни и работе и учебе студентов, аспирантов и стажеров здесь у нас в России. Кстати, мы впервые в России издали небольшую брошюру для студентов из страны Евразес «100 вопросов, 100 ответов» на русском языке, на армянском языке, белорусском языке, казахском и киргизском языке, где мы в краткой форме обращаем их внимание, как действовать для того, чтобы поступить в российское учебное заведение. Каковы условия приема, каковы условия жизни, как это оформить документально, какие дипломы признаются, какие не признаются, что для этого надо сделать. И, в общем-то, по отзывам некоторых ректоров вузов, ну, в частности, ректора такого крупного вуза, университета РУДН, как Владимира Филиппова. В общем-то, эта работа дала положительный итог. И как-то они почувствовали, что интерес к обучению в России за последние годы вырос.
Ну, вот смотрите, вот на ваш взгляд, я понимаю, что, скорее всего, в ближайшие годы мы конкурировать за вот, ну, не элитарного, но сильного студента из развитых стран, наверное, с Америкой, с Англией не сможем, с Францией. Что надо сделать для того, чтобы все-таки мы тоже продвинулись на этом рынке? И вот до эфира мы с вами разговаривали, у нас очень интересные данные о том, как Америка не просто привлекает студентов или Великобритания, и хорошо на этом зарабатывает.
Да, естественно. Ну, что говорить, они за последние 20 лет у нас здесь многие фонды поработали, и Сороса, и других, Фулбрайт, и так далее, и так далее, и так далее. Их представители выезжают в разные города, проводят ярмарки, и на этих ярмарках они, значит, рассказывают о жизни и учебе, бытии студентов в Соединенных Штатах Америки или, так сказать, в Канаде, или во Франции, и так далее, и прочее. И когда они приходят из вузов к ним и говорят, а что вы из себя представляете? Ну, я студентка второго курса, вот покажите вашу зачетку. Она отличница. Они говорят, очень хорошо. Мы приедем к вам в вуз, подпишем с вами контракт, и мы вам будем платить стипендию 4-5 тысяч рублей.
Это работа со студентами, да, здесь. Она была, в общем, в 90-е, в 2000-е годы очень популярна. Тогда просто, я знаю, что в общежитиях технических вузов прямо арендовали комнаты и находились представители этих фондов.
Совершенно верно. И вот. Сейчас это продолжается. Но это сейчас продолжается с помощью интернета. Пожалуйста, так сказать, они включают интернет и из какого-нибудь университета в Штатах ведут прямой репортаж с нашими ребятами, которые там учатся. Естественно, это все в розовых красках. Естественно, это все говорит о том, что американцы проводят очень целенаправленную политику по привлечению иностранных студентов. Что такое иностранные студенты?
Толковых, умных.
Умных, самых, да, самых развитых. И у них есть система адаптации после окончания университета. Они не выпроваживают их. У нас совершенно другая система. Ага. Ты закончил, ты должен в определенное время по закону ФМС покинуть Россию, если у тебя нет приглашения от института, университета на продолжение учебы. Там они дают ему полгода. За эти полгода он сможет устроиться на работу.
Но многие устраиваются уже во время учебы.
Да, во время учебы. Он
толковый, талантливый. У них же есть система и практики, и там совместительство, и так далее.
Совершенно верно. А у нас вот только последние за три года назад был решен вопрос о разрешении иностранным студентам работать в неучебное время. Раньше это было все, но почему-то не разрешалось.
Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Если вообще говорить вот о международной академической мобильности, это рынок сейчас оценится более чем в 100 миллиардов, и этим рынком пользуется более 5 миллионов.
А можно ли оценить ту прибыль, которую уже сами студенты, закончив, остаются в вузах, остаются в научных предприятиях, в коммерческих фирмах, в IT-компаниях? И дают прибыль США, потому что остаются лучшие.
Но здесь эффект не только деньгами измеряется. И две трети нобелевских лауреатов граждан США являются не рожденными на территории США. Это бывшие студенты, как правило, из Азии, из Юго-Восточной Азии, часть из Европы, которые своим упорным трудом достигли таких успехов. Это тоже один из показателей престижа высшего образования Соединенных Штатов Америки. И, конечно, так сказать, если в этом университете 2-3 нобелевских лауреата работают, то, естественно, туда и двигается тот студент, который, или родители того студента, который понимает, что это очень хорошая школа, это перспективная школа, это будет работа в 21 веке, а может быть, даже, как говорится, и внуки будут работать по этому направлению в науке. Что касается, вот вы задали вопрос, почему вот мы только государство, так сказать, обеспечивает эти 15 стипендий. Да, это мало. Но, к сожалению, у нас большой бизнес, у нас, к сожалению, в этом деле не участвует. А посмотрите в тех же Японии. Все ведущие компании имеют свой фонд. У нас на сегодняшний день только Росатом располагает такой возможностью. И то они там частично через Россотрудничество, когда они подписывают договор о строительстве атомной станции в какой-либо стране, а это строится довольно долго, они сразу подписывают договор, контракт о том, чтобы готовить специалистов. Чем это хорошо и выгодно для нашей страны? Потому что, приехав к нам в страну, они получают знания для работы именно на этой станции, и они будут проводниками наших, так сказать, технологий, наших материалов, ну и нашего, так сказать, повышения квалификации и так далее, и так далее, и так далее. То есть это очень такое экономически выгодно. Я уж не говорю о геополитике, когда, так сказать, в разные времена, вот мы просчитывали в Советском Союзе, практически Организация Объединенных Наций на 60%, это в основном страны Азии, Африки, Латинской Америки, состояли из выпускников Советского Союза. По тем временам где-то до 20 премьер-министров, руководителей государств были выпускниками Советского Союза. На сегодняшний день, ну и одна из таких популярных, это председатель ЮНЕСКО Ирина Бокова, кажется, это фамилия. Она выпускница МГИМО. И, в общем, успешно, как говорится, руководит такой большой организацией.
Да, я недавно читал, что ее кандидатуру сейчас предлагают на пост
генерального секретаря. Да, это один из вариантов. Ну, это было бы хорошо, конечно, замечательно просто. Тут, я думаю, ректор Туркунов был бы, и вообще все выпускники МГИМО были бы только рады этому.
Мы ненадолго прервемся. Еще одна у нас часть, самая интересная, будет. Не переключайтесь.
Родительский вопрос.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда».
Мы возвращаемся в студию. Продолжается программа «Родительский вопрос». В студии ее ведущий журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус. Это, естественно, я. И гости Юрий Петрович Кожаев, научный центр евразийской интеграции. Мы говорим о том, зачем нашей стране нужны иностранные студенты и как другие страны на этом зарабатывают. Очень интересно, что достаточно большое количество студентов иностранных обучаются, скажем, в Великобритании, которая по международным показателям и по международным рейтингам далеко не в первой десятке по уровню высшего образования. Да. Достаточно много, и у вас есть статистика, я видел, учатся в Финляндии, вузы, которые тоже далеко не на первых... Допустим, там вузы американские, да, они в рейтингах на первых местах. А если посмотреть соотношение вузов страны в топах международных рейтингов и соотношение иностранных студентов, которые там учатся, корреляции, в общем-то, нету. Вот интересно, что продолжают ехать в Великобританию, и там, по-моему, образование еще дороже, чем в Америке. Это считается престижным, хотя по международным, а как же по исследованиям, говорится, что сейчас вузы этой страны, они не самые, не в лидерах. Вот почему это происходит? И как нам бы подтянуться вот, до уровня стран, куда действительно едут иностранные студенты не просто потому, что у них там бабушки, мамы учились у нас, и живут они в Киргизии или Казахстане, а там, допустим, из Польши, Венгрии.
В этих странах проводится государственная политика. Британский совет существует с 24 года. Американское подобие Британского совета с 1919 года.
У немцев ДАТ.
ДАТ.
У французов
Франце. Там сейчас, ну, у каждого это. Они много лет существуют, десятки лет существуют. И имеют поддержку на самом верху. В Совбезе США, в Министерстве иностранных дел, как он?
Государственный департамент.
Да, в Госдепартаменте. И даже при президенте Соединенных Штатов есть помощник, который направляет эту деятельность. То есть они вырабатывают стратегию на многие годы вперед. Из каких стран брать? Вот у них сейчас около 100 стран обучается в США, а на карте 200 стран. Значит, они не берут откуда попало, а берут из таких точек, которые им выгодно с геополитической точки, с тем, чтобы потом построить там элиту, с тем, чтобы потом, если эта элита не удовлетворяет, свергнуть ее, опять же, при помощи студентов. Вот сейчас смотрите, что произошло в Бразилии. Какую активную роль сыграли студенты? Так называемое движение «Студенты за свободу».
Но они что, в Америке учились, что ли?
Да.
Да?
Да.
А, интересно.
Там есть фонд братьев Кох, миллиардеров, который их отучил, обучил, и сейчас они, естественно, так сказать, с помощью интернета поднимают эту волну. Посмотрите, в Гонконге сейчас пошла вторая волна желтых зонтиков. Откуда это все идет? Опять студенчество. Посмотрите, что сейчас происходит в Париже, во Франции. Я вспомню 60-е годы, какие волнения студенты были. Вспомним 19 век, какие были студенческие волнения по всему миру. В том числе и в России студенчество было, так сказать, застрельщиками всех этих передовых подпольных организаций.
Ну, доверьте, мы все-таки не готовим студентов для того,
нет, чтобы вести подрывную
территорию своей страны.
Да нет, ради бога. Мы готовим для чего? Для того, чтобы поднять имидж страны, с тем, чтобы они узнали культуру, с тем, чтобы они узнали историю нашей страны, с тем, чтобы они узнали наши традиции, с тем, чтобы они могли познакомиться с огромной Россией. И вот я недавно встречался с президентом Ассоциации иностранных студентов России, кандидат юридических наук РУДН. Он с теплотой вспоминал, говорит, когда я был студентом, нас привезли в город Якутск. И мы там увидели вот это Заполярье, человек из Африки. Конечно, да, он шокирован. Он говорит, я на всю жизнь это запомню. Я буду всем рассказывать, детям, внукам, какая там природа, какие там замечательные, прекрасные люди. Другой момент. У нас есть такое направление искусства, да? Консерватории, музыкальные училища. Недавно совершенно я был в училище имени Гнесиных. И вот мне там проректор Джандаров говорил, что, Юрий Петрович, посмотрите, вот сейчас санкции ввели, да, против России, и все. Мы никаких на себе санкций не почувствовали. Наоборот, больше интерес проявили. К нам приезжали профессора, которые преподают в местных консерваториях в Бельгии, в Нидерландах на повышение квалификации. Наши конкурсанты, они мне показали, там огромная доска выпускников иностранцев, которые занимают ведущие положения на мировых сценах, получают премии на всевозможных конкурсах, как исполнители, как, ну, по всем направлениям специальности. И они сейчас создали при училище Гнесиных маленький колледж. Набирают тоже детишек. Причем детишек вот с постсоветского пространства, из Китая набирают. И эти детишки, так сказать, впитывают русскую культуру. Я вот у них спрашивал, у девочек из Казахстана. Там скрипичное трио было. Я говорю, какие мысли? Они говорят, хотели бы здесь остаться, хотели бы здесь еще дальше продолжить учебу и поучаствовать в конкурсах с тем, чтобы завоевать имя, популярность, а потом поехать уже к себе в страну и это все, так сказать, передать уже нашим будущим поколениям.
Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Ну вот вы пишете вот в справке, которую я готовили к эфиру, необходимо добиться, чтобы в ближайшие десятилетия увеличить, по крайней мере, в два раза число иностранных студентов в российских вузах. Это как можно сделать?
Надо привлекать большой бизнес. Потому что есть, я вам говорил, пример с Росатомом, но у нас же есть огромные гиганты, которые вкладывают, вот огромные сейчас подписываются контракты, и вот в Малой Азии, в Индонезии, в ЮАР и так далее, по всему миру. Почему их не привлечь к этому? Это же мизерные затраты по сравнению с тем, какую они потом получат отдачу, получив своих кадров, которые обучались на наши, ну, я повторяю просто, на наши технологии, на наших, так сказать, нашими специалистами.
Ну, второе направление, которое я, например, вижу, это повышение качества образования в российских вузах. Вот эта программа, которая тоже, я знаю, что критикуют, 5-100, о том, чтобы наши вузы попали в топ рейтингов международных. Это и есть, по-моему, как раз одно из средств, одна из возможностей для того, чтобы привлекать иностранных студентов. Если этот вуз находится в мировом рейтинге там не на 300-м, 500-м месте, а в первой сотне или там хорошо бы в первой десятке, то, конечно, это, по-моему, один из таких привлекательных, одно из таких привлекательных вещей для того, чтобы студенты приезжали к нам.
И есть очень хороший пример уже на территории России. России и Казахстана, так называемый Кыргызский консорциум. Туда входит 20 вузов из России, возглавляет Московский энергетический институт. Ну, во-первых, у нас есть некоторые проблемы по признанию дипломов, по признанию ученых степеней и так далее, и так далее, и так далее. По нострификации там довольно много вопросов. А по вот этому техническому консорциуму там еще больше проблем, потому что на сегодняшний день нельзя двигаться по сотням направлениям. Надо выбирать те направления, которые у вас уже разрабатываются.
Ну, так называемые точки роста.
Да, точки роста. И по этому направлению двигаться. И, конечно, было бы желательно, и мы такую идею тоже будем выдвигать, с тем, чтобы к этому консорциуму присоединилась и Белоруссия. Там тоже есть очень хорошие политехнические институты, другие институты. Армения, Казахстан. И, в общем-то, было это неплохо, потому что на сегодняшний день высказывались уже в прессе, много говорили об этом, что надо создавать вот такие объединения с тем, чтобы объединить силы, усилия, тем более денег на всех не хватает. Вы знаете, сейчас идет реформа, сокращение, слияние. Не будем говорить, это хорошо или плохо. Время, как говорят, покажет. И, в общем-то, это совершенно правильный дискурс для того, чтобы мы не затерялись в 21 веке. А для того, чтобы мы не затерялись в 21 веке, нам нужны квалифицированные кадры, отвечающие мировым стандартам. А для этого, конечно, везде, во всех странах вкладывают деньги, а деньги вкладывают только тогда, когда государство принимает решение, что вот это направление надо поддерживать.
Ну что, товарищи дорогие, я думаю, что мы вас убедили, что иностранные студенты в российских вузах – это не плохо, это не отъем мест бюджетных у наших студентов, а это как раз стимул для того, чтобы высшее образование, ну и не только высшее образование, и бизнес развивался и достигал мировых высот мирового уровня. Иначе мы как бы в 21 веке, как страна, развитая технологически, экономически развитая, не выживем. С вами был журналист Александр Милкус. Это была программа «Родительский вопрос».
Спасибо вам.
«Родительский вопрос».
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик.
Программу «Einzwei Видеман» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.